На чем мы с вами остановились? Сентябрь 22 года. Великий учитель Елене Ивановне Рерих. Хочу дать картинам Рериха дар исцеления болезни. Кроме рисунка костюмов и декораций. Здесь дара исцеления не будет. Вдумайтесь в это. Хочу дать картинам Рериха дар исцеления болезни. Кроме рисунков, костюмов и декораций. Этому он такого не дает. Присутствие картины Николая Рериха подобно дезинфекции в доме. Речь идет об оригинале. А если копии, там от этого удара не более 7%. В случае опасной болезни нужно пристально и долго погрузить глаза в картину. Вдумайтесь, какой совет в трех предложениях этих? Ну, у нас оригиналов, к сожалению, нет, да? Оригиналов. Картин Николая Рериха же нет. Или кто-то приобрел за 1-2-3 миллиона, нет? Конечно, их раскупили кто? Либо буржуи, либо Америка, либо музею, у которой есть деньги. Или кто-то музеям подарил их. И вот в 1989 году картины, о которых великий учитель говорил, что их лучше уничтожить, были переданы в Москву. Здесь тайна. В чем же она? А между тем, будущее России великий учитель связывает с Алтаем. И не только будущее России, но и всего мира. Причем великий учитель еще до поездки Рериха в Москву говорил именно об этом. А когда они поехали, помните, да? Он здесь говорил в 1922, а они поехали в 1926, когда их хотел Сталин со своей шайкой убить, Рерихов. Но палач почему-то в момент, когда они сидели у него в кабинете, как его звали, Феликс Эдмундович Дзержинский, польский еврей, иудей. На такие должности ставились иудеи, как правило. Точно так, как Яков Свердлов. Еврей – это еще не иудей. Причем великий учитель еще до поездки Рериха в Москву говорил об этом. Здесь можно предположить, что великий план космических учителей изначально не был связан с Москвой, хотя могли быть какие-то надежды на понимание. Но, как выяснилось потом, понимания в Москве не нашлось. Читаем далее в дневниках Елены Ивановны Рерих. Махатма Мори продолжает. Апрель 26 года. Они были в Москве в августе, да? Помните? В 26 году, в августе. В августе они были. Апрель 26 года. Слова Владыки Мории. Руки мои направлены к северу. Поверх всего стоит сужденная Белуха. Белуха как духовный центр мира. Москва – это ступень. Монголия – это ступень. А мой ашрам – ступень. А где ашрам Владыки? В Гималаях? Шамбала? А Белуха – мера мира. Что за мера мира, нам неведомо с вами. Руки мои протянуты к горе, туда, где центр мира. Почему-то гора Велоха выбрана центром мира, владыками света, владыкой Солнечной системы. Пошлю туда мой луч, ибо только там зародится союз Востока, ибо там назовется союзом мира. Только 7 лет будет союз Востока, чтобы обратиться в союз мира. Что за 7 лет? Когда эти 7 лет случатся, произойдут, придут? Помните, что на север от вас место союза мира. По Древнему Завету место союза девственно, и ничего не покрывает древнейшую кору планеты в том месте, где место союза мира. Ничто не покрывает в этом месте древнейшую кору планеты. Руки мои протянуты к склону горы, на ней явлена руда осмеридия и лития. Почва наполнена явлением радия. Так мы готовим место мира. Что за осмеридий, что за литий и что за радий? Те, что в нашей таблице Менделеева или в какой-то другой таблице, неведомой нам? Поскольку видов материи очень много, и, как Блаватская пишет, на каждой планете своя таблица Менделеева, на каждой планете своя материя. Везде материя изготавливается для обитателей планеты под их уровень сознания. Март 27 года. Это после того, как они уже побывали в Москве. Урга. Урга – это Монголия. Урга. Москва сама свободно решила свой жребий, отбросив высшую помощь. Все двери ей были открыты. Иван Стотысячный, теперь твой черед. Москва отвергла помощь. Теперь черед за Иваном Стотысячным. Где этот Иван Стотысячный? Уловили что-нибудь тут, да? Момент интересный. В построении храма на Гималаях заключена небывалая красота. Ибо в тот же час будет на Алтае строиться такой же астральный храм. Построение храма в астрале дает крепость земному построению. Время неслыханно красиво. Буду с вами на пути. В построении храма на Гималаях. Какого храма? Про Алтай он говорит, что там астральный храм будет строиться или уже строится в тонком мире. Сейчас, может, уже построен. Почти 100 лет прошло. Какой же храм в Гималаях? Тоже астральный? Или что-то другое? Построение храма в астрале дает крепость земному построению, то есть земному какому-то храму. На основе астрала держится, собственно, вот наше тело с вами существует благодаря тому, что наше физическое тело использует энергию астрала. И далее. Это был март 27-го, а теперь апрель 27-го. Считаю, уберегитесь от щита Москвы. Помните работу для всего мира. Удящий или рыбак, удящий может из Москвы достать стоптанный сапог. Но Сибирь – это не Москва. Штаты Азии должны быть на границе настоящей Азии. Это в одном месте сказано, в 27-м году. А вот в 1933 году штаты Азии названы уже как Российская Азия. И тогда это считается иначе. Российская Азия должна быть на границе настоящей Азии. И опять тут мы видим Сибирь в словах Владыки. И как тут не вспомнить Михаила Ломоносова? Богатство России будет прирастать Сибирью. Какое богатство? Духовное богатство. А у нас пока духовного богатства-то и не было. Иначе бы тут жизнь райская была. И далее. В июле 33-го года. Поговорим о моей Российской Азии. Хочу идти через Сибирь. Продолжает великий учитель. Хочу не потому, что был Сергием, но так завершится особый круг. Помните, он был Сергием Радонежским, воплощался. На местах древнейшей культуры снова загорится свет духа. На местах древнейшей культуры. А древнейшая культура – это 800 тысяч, 900 тысяч, миллион лет назад, когда в тех местах свою жизнь проходила пятая коренная раса, ее сати-юга, сати-юга арийской расы. В тех местах – Сибирь, Алтай, Гималаи. И вот там, на местах древнейшей культуры, снова загорится свет духа. Люди совершенно отвергают явление магнетизма мест. Но закон космических кругов неизбежен. Магнетизм мест. Люди совершенно отвергают это. А магнетизм мест, вот если древняя была культура там, не цивилизация, а культура. Сказано на местах древнейшей культуры. Не сказано на местах древнейшей торгашеской цивилизации. А именно на местах древнейшей культуры снова загорится свет духа. Люди совершенно отвергают явление магнетизма мест. Вот там магнетизм такой, то есть такая энергия соответствующая, оставленная святой жизнью наших арийцев в начале пятой коренной расы, когда была сати-юга нашей расы, когда люди жили по законам космоса, когда царило самодержавие. Каждый сам себя держал. Никаких властей не существовало. Закон космических кругов неизбежен. То есть все возвращается на круги своя. И вот теперь начало пятой расы. Там же будет теперь начало и шестой расы. Космический круг. Эти завершения дают равновесие, которое при нарушении основ планеты особенно необходимо. Нарушение основ планеты. Планета стоит перед разрушением. Не надо ее спасти. Чем? Кто должен спасать? А вот эти двуногие, которые здесь населяют планет, должны перестать быть двуногими скотами и, наконец-то, должны быть похожи на людей, из дикарей, цивилизованных, должны превратиться хотя бы в цивилизованных, а потом и от этого избавиться. Таким порядком великий план – это исцеление планеты, потому темные так неистуют. В одном месте сказано, что темные торгуются с силами света. Мы все население перетянем на свою сторону, и от планеты будут куски астероидов. Так что планету спасать будет именно человечество. Именно его надо просвещать. Оно является разумом планеты. А если разум перестал быть разумом, а стал умом, а ум с ума сошел. Конечно, многие люди не поймут, почему движение в Азии может иметь особое значение. Многие поэтому скажут, и без того эти места обитаемы. Ну там, Сибирь, она что, обитаема? Но дело-то не в телесной обитаемости. Там, может быть, телесные обитают. А там действительно обитают. Владыка продолжает. Но дело не в телесной обитаемости. Но сущность этого во внесении духовных основ. Уже эти древние основы пробуждались в древности. Потом, видимо, от них отказались. А теперь снова осознанное понятие иерархии света войдет в жизнь. Итак, великий план владык вовсе не только в благосостоянии народов, но для водворения равновесия планеты, для ее спасения. Не случайно кто-то из людей вспоминает о старых пророчествах, вспоминает об изменении небосклона. Нарушение равновесия действительно вызовет многие троякие проявления, троякие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но и сам химизм, само излучение светил может измениться. И, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. Итак, в то время, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно твердить о живой этике. Ведь священная этика, данная в древности, превратилась в дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но и сам химизм и излучение светил могут измениться. И, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. А уже были сообщения, последние десятилетия, о том, что магнитные полюса планеты бегут навстречу друг другу. Как только они соединятся, на планете исчезнет на некоторое время магнитное поле. Оно откроет для удара планету космическому огню. Вот тогда действительно начнем дышать светящейся плазмой. Для кого-то это будет польза и супероздоровление, а для кого-то смерть миллионами. Если Белуха, Алтай должны по замыслу великого учителя стать центром мира, то не означает ли это, что этот центр мира в конце концов станет единым, всепланетным, надгосударственным образованием? Ну, нас же сейчас себя мнят так называемые комитетчики из комитета 300 главарями. Они себя называют международным сообществом. Слышали об этом? Финансовые главари планеты считают себя мировым правительством. Они творят на планете. Сейчас Россия решила закрыть шлагбаум. Они бесятся. Ну, такая уж судьба у них. Они себе сами написали смертный приговор чужой кровью. А подписывать смертный приговор будут своей кровью. Февраль 27 года. Бывает, что самый несомненный план может подвергнуться затруднениям. Спросят, как найти решение без чрезмерной затраты энергии, раз план подвергся затруднениям. Может быть, изменение плана по существу или изменение его по размерам? Или изменение по месту? Может быть, изменение по существу, или по размерам, или по месту. Но Владыка говорит, изменить план по существу равносильно предательству. Урезание плана по размерам подобно близорукости. Наше решение будет перемене места так, чтобы новые условия еще углубили бы основное значение. То есть не менять по существу, не менять размеры великого плана, а изменить место. Изменить план по существу равносильно предательству. Почему? Потому что нельзя отменить химизм светил космических. Нельзя отменить их воздействие. Поэтому и сказано Владыкой, наше решение будет в перемене места. Перемене так, чтобы новые условия еще и углубили основное значение. А вот основное значение неизменно. Заметьте, это очень важно. И еще о том же. Январь 28 года. Знаем образование целых государств охранением подвижности плана. Так что же такое новая Россия? Об этом сказано было в «Новой России моя первая весть». Это в каком году было сказано? Кто помнит? 24 марта. В «Новой России моя первая весть». Новая Россия, новая страна, не Москва. Вот так вот. В 1989 году Святослав Рерих передал в Москву в дар России наследие семьи Рерихов. Передал картины, книги, старинные предметы и реликвии. Он выполнил волю родителей и завет великого учителя. Сокровища Рерихов переданы именно в Москву, ее народу, народу России. Плохо, что картины попадают предателям. Хуже, ибо они видят их одни. Одни предатели видят картины. Лучше уничтожить их, нежели видеть у невежд. Чувствуете, как сказано Владыкой? Оригиналы картин лучше уничтожить. Так что же такое новая Россия? Это, оказывается, не Москва. 30 апреля 1933 года Елена Ивановна восклицает, обращаясь к Владыке. Владыка, так тяжко видеть расхищение России. А он отвечает. Разрушители, восставшие на Бога, должны почувствовать принятие иерархии света изменило бы всю их судьбу. Но они же отбросили помощь в 26-м году. Но они, разрушители, восставшие на Бога, служат лишь сатане. Мерзких больше, нежели думаете. Вот как он их охарактеризовал, этих большевиков. Всю эту сталинскую свору, там, троцкистов разных, всю эту шоблу. Так вот, разрушители, восставшие на Бога, должны почувствовать. А что почувствовать? Принятие иерархии света изменило бы всю их судьбу. Но они, разрушители, восставшие на Бога, служат лишь сатане. Мерзких больше, нежели думаете. Российская Азия – это не прежняя Россия. Елена Ивановна спрашивает, Российская Азия не прежняя Россия? Каковы ее границы? А он отвечает, явление Азии без Индии. Южная Индия не нужна. Пусть сама решит. Чувствуете, как Владыка про Индию? Владыка, западная граница – до черты показанной. Он ей там показывал что-то, видимо. Елена Ивановна опять. Но Япония не захочет признать гегемонию России. Владыка, наоборот. Даже острова Японии будут называться Российской Азией. Владыка, а можно ли дать сроки ближайших подвижек? А он говорит, не говорите между собой о сроках. Скоро сроки, но не говорите, ибо тысячи ушей слушают вас. Так сатана хотел бы знать больше подробностей, но довольно. Это в 1933 году. Сатана еще был, так сказать, Армагеддоном очень занят. Итак, явление Азии без Индии Но в записях Бориса Абрамова читаем: «Акбар – собиратель Индии, Сергий – строитель земли русской. Два примера деятельности иерархов космических. В прошлых веках сложившие магнитные громады для того, чтобы ныне, для того, что ныне принимает конкретные формы созидания построения планетно-космического масштаба. Два колосса народа одного иерарха, потому что один иерарх-то воплощался как Акбаром, императором, так и Сергием. Один и тот же космический учитель, владыка мира. Два колосса народа одного иерарха. Император Акбар, собиратель Индии, и Сергий Радонежский – это все тот же один великий владыка». Уловили момент? «Два колосса народа одного иерарха, объединенные светом твердыни, дадут миру новые формы небывалого расцвета культуры на началах нового мира». Когда мы говорим о космических владыках и о том, что они говорят, никогда не надо забывать, что здесь постоянно присутствует духовный элемент, невидимый порой, неподозреваемый, неощущаемый поначалу, если в это не вдумываться. А раньше сказал, большая часть России непригодна, и Индия Южная не нужна. Чувствуете, так о чем тогда, о какой Индии, о какой России тогда речь-то идет? О чем? Видите, насколько непросто тут разобраться в этих вопросах? А кое-кто начнет сразу тут свои предубеждения высказывать. Мол, вот так, вот эдак. Оказывается, не так и не эдак. Пока они сами не скажут. Вот они и сказали. Та Россия, на которую мы рассчитываем, оказывается, ее не будет. И та Индия, ее тоже не будет. И как видим из приведенного фрагмента, следует, что обеим странам, России и Индии, суждено объединение. Значит, великий план все-таки состоится, и он включает Индию. Эти кажущиеся противоречия обусловлены сложностями воплощения задуманного, а также необходимостью до поры до времени скрыть подробности великого плана. Уж если от князя тьмы, от этого Конрада, он скрывал подробности плана. Ну а мы-то тем более, нам разобраться с нашим умишком без владык-то невозможно. Сведения даны Лене Ивановне Рерих в 1933 году, а Абрамову в 1952 году. За этот период могли произойти коррективы, либо в возможности передачи информации, либо в подробностях осуществления великого плана. Нам это знать, уважаемые исследователи, не дано. Новая страна, соответственно, будет населена новыми людьми. Сейчас в разных местах земного шара появляется прародитель новой шестой расы. Март 1933 года. В дневниках Елены Ивановны читаем. В «Тайной доктрине» в одном месте сказано, что американцы являются шестой и даже седьмой субрасами. А в другом месте, что сердце шестой коренной расы бьется сейчас на американской зоне. Так записано у Елены Ивановны, и далее она продолжает. Но мне казалось, что для коренной расы нужна большая давность для типа, установившегося от смешения разных национальностей, нежели 300-летнее смешение Америки. Потому я отношу коренную шестую расу в будущую Российскую Азию и понимаю, что нельзя было называть ее как нечто сокровенное. Не так ли? Спрашивает она великого учителя. Даже нельзя и не следует произносить будущую Российскую Азию. Нельзя это произносить. Разорвут. Получается, что в тайной доктрине и в учении храма информация намеренно искажена. Может быть, опять конспирация? Ведь великий учитель не подтвердил догадку. Он только предостерег от упоминания Российской Азии. Здесь думается, что оба варианта возможны, учитывая, что Америке и России суждено сотрудничество. И далее Елена Ивановна пишет в 34 году. Не думайте, пожалуйста, что шестая коренная раса порождается в какой-либо одной стране или одной национальности. Она широко распространена, но, конечно, ко времени катастрофы глобальной, именно принадлежащие к шестой расе, будут собраны в безопасные места. А у нас безопасное место осталось с довольно мощным магнитным полем, сибирская магнитная аномалия в Сибири. На европейской части магнитная аномалия Курская разграблена, уничтожена, выпотрошена. Там, где магнитная аномалия, там жизнь будет более здоровая, более активная и так далее. Так что собирайтесь, поедем в Сибирь. Выясняйте, где у нас сильное там магнитное поле в Сибири. Магнитогорск – это тебе еще не Азия. Магнитогорск – это Южный Урал. Так вот, ко времени глобальной катастрофы, какая-то катастрофа будет, или вот как раз вот это, когда магнитные полюса сойдут вместе, и тогда будет удар космической радиации мощной, и солнечной радиации, и солнечного ветра, тогда тут такое будет. Вот вам и огонь. Сказано, что пятая раса погибнет от огня. А какие места можно считать безопасными? Это те территории стран, которые отмечены иерархией света особой миссией. Хочется спросить, если Москва не поняла и не приняла помощь свыше, не приняла сотрудничество космического братства, а великая иерархия света тогда внесла изменения в географию плана, то есть великий учитель четко и ясно сказал, что план космического братства не может быть связан с Москвой, и что новая Россия – это Сибирь, Алтай, Союз Востока – это Российская Азия. То почему же иерархия космического разума все же наблюдает за этой страной, за этой современной Россией? и помогает ей на всех путях. Почему это она делает? Нам интересно в этом разобраться. Постараемся разобраться. Елена Ивановна далее спрашивает. В мае 37 года. Владыка, правильно ли, что высшие кумары действуют лишь на высших планах и не имеют непосредственно касания к земному плану? Нет, отвечает Владыка. Чем выше, тем доступнее все планы, все миры, но тем более ответственности. И далее она спрашивает. Иерархия кумар для Земли только? Или для всей Солнечной системы? Нет, для всей Солнечной системы. Так ответил Владыка. А мы знаем, что наша планета, наша Земля как раз и была создана и организована великими космическими учителями, великими кумарами. Значит, великий план имеет огромные космические масштабы, масштабы галактического размаха. Июль 39 года. Урусвати знает, что мироздание представляет собой монолит, спаянный всеначальной энергией. План слагался в течение тысячелетий земного времени. Над его претворением работали и работают великие космические духи, кумары, сотрудники космической иерархии света. План обусловлен космическим строительством. Он учитывает множество тончайших условий, планетарных и энергетических. Создаются и учитываются воздействия планеты стихий. И все это в масштабах величайших, и все это в масштабах трех миров. Наши возможности не учесть. Владыка рассказывает нам об этом. Наши возможности не учесть, не измерить умом человеческим. И только те, кто идет с нами, знают этапы свершений. Ибо мы, живя на земле, в настоящем, шагаем шагами тысячелетий, являя миру аспект вечности в разрезе условий земных. Пребывая в вечности, видим цель времени, цель, не скрытую сроками человеческого сознания. Ибо сознание наше, продолжает великий учитель, непрерываемо. Ибо сознание наше, продолжает великий учитель, непрерывно и не подлежит колесу времени и его законам. Потому уже не цепь причин и следствий. То есть, получается, не закон кармы. Потому уже не цепь причин и следствий, но спираль действия. И в стержне ее сознание космического иерарха, победившего время. Спираль видна сверху донизу. Так вечность в нашем сознании, так вечность в нашем сознании есть выражение вневременного построения жизни, лишь только протянутого во времени. Был, ушел и снова придет. Так мыслит невежество земное. Был, есмь и буду. Мое сознание, непрерываемое никакими условиями, пребывает с планетой, направляя ее эволюцию. Иерархия света и огня не оставляет этот народ и эту страну без своего участия вследствие многих причин, неизвестных землянам. И Россия, и народ ее, населяющий, получили особую высокую энергетику. Сознание людей часто не созвучно этой энергии. Поэтому Россия безмерно страдает и будет страдать еще долго. И не знает, никто не знает, как долго и какой мерой будет длиться это страдание. Но миссию ей предназначена, она будет выполнять. Несмотря на сложные кармические условия, созданные в самой России в разные времена. Вот вам ответ на то, чего это самолет-то упал. Ну, с этими ребятами, певцами, танцорами, музыкантами, да? Еще много, наверное, придется дней траура отмечать. В результате многих потрясений, революций, войн разного рода, неблагополучий, многие граждане бывшего Советского Союза и нынешней России оказались за рубежами своей Родины. И далее в июне 1933 года можно всячески поощрять колонизацию русских в разных странах. Так лучше всего разносятся идеи народа. Елена Ивановна спрашивает: «Но как смотреть на колонизацию немецкую, предложенную Гитлером?» Владыка продолжает: «Я, кажется, ясно сказал о колонизации русских. Значит, не мудро думать о немцах. И даже таким образом Россия осуществляет свою планетарную миссию». Октябрь 1934-го. «Но за что же самая тяжкая карма обрушилась на Россию? За что? Ведь история ее была менее жестокой и предательской, нежели других стран». А Владыка отвечает: «Были причины, которые и напрягли воздействие. Но зато на космических весах суждено России жить и процветать, а вот другим уничтожаться. Причина, может быть, возникла еще до появления России как некоего государства». И далее в записях Ульяны Ивановны читаем. Декабрь 1932 года. «Нельзя русских удалить из плана владык. Сибирь дана русским не случайно. Именно Сергий Радонежский направлял движение в этих путях. Мы посылаем предупреждение, прежде чем нанести удар. И Москва была предупреждена. Мы посылаем предупреждение». Получается, Ленин был послан, его убили. Рейх в 1926 году были посланы, их чуть не убили. Вот тем, что они приходили, Москву предупредили. А потом удар пошел. Удар длится до сих пор. и сколько он еще будет длиться. Это все идет удар. Зверство там Сталина, война Вторая мировая. Немножко только социализм было какого-то, о котором сейчас все вспоминают, что медицина была бесплатная, образование бесплатное, квартиры получали бесплатно. Если надо было помочь, пошли, профсоюз помог. Сейчас ни одна хазина не поможет. Конечно, предательство Москвы очень усложнило осуществление великого плана. Но предательство Москвы не отменило план. Учитель великий суров. Когда говорил о черных вызываниях, то имел в виду и разбойников Москвы. Разбойники Москвы держатся лишь черной магией. Если бы кто-то спросил, где пример самой черной магии, можно указать на Москву, потом на Париж, на Мадрид, Лондон и Яссы. И еще пример того, что работа с Москвой не прекращается. Так в книге «Надземная» читаем. Мы получаем сведения, что составляется заговор против созидательства. Мы спешим предупредить, что сами знаете, насколько слушают нас. То есть не слушают владык. Тогда опять тактика Адверза должна быть применена. Знаете, что владыка говорит? Мы получаем сведения, что составляется заговор против созидательства нового мира. Значит, эти глобальные властимущие псы знают о новой эпохе, о созидательстве нового мира. Оказывается, против этого они заговор составляют. Мы спешим предупредить против исполнение такого черного заговора. Спешим предупредить, почему? Потому что сами знаете, насколько слушают нас, слушают в кавычках. И что дальше он говорит? Значит, опять тактика Адверза должна быть применена. И вот тактика Адверза была применена в разные места, в разных местах времени. Вот, допустим, сталинский террор. Помните, да? Перед войной. Вот тогда была применена владыками. И что? Небывалый кровавый февраль 37 года. Небывалый кровавый туман по всему миру. Но в России происходит нечто гораздо большее, нежели можно себе представить. И нежели судить по газетам. И дальше интересный ответ на сталинский террор. Не думайте, что Россия в терроре. Определите момент, внимание. Не думайте, что Россия в терроре. Смерть висит только над теми, кто причинял смерть другим. Ну вот и все, оказывается.